Дорогие братья и сестры, «Беседы о вечном» продолжают программу нашего прямого эфира. В студии православной радиостанции «Воскресенье» руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии, священник храма Вознесения Господня Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас Господь.
Мы продолжаем цикл огласительных бесед, который адресован тем, кто готовится к таинству Святого Крещения. Итак, мы уже вводную беседу и первую огласительную беседу озвучили посредством нашего радиоканала. Сегодня продолжаем эти встречи. И вторая беседа называется, отец Александр?
Вторая беседа у нас называется «Понятие о страхе Божьем как о премудрости». Вот, понятие о двух путях и дальнейшее продолжение разбора некоторых библейских понятий и категорий, которые необходимы нам для того, чтобы в дальнейшем понять сотворение мира, сотворение человека, отношение Бога к человеку. Ну, то есть такие вводные беседы, которые помогают нам разбираться с понятийных, с нашим
понятийным аппаратом, разобраться.
Да.
Отец Александр, прежде чем мы начнем содержательную часть вот нашей этой второй огласительной беседы, мне хочется задать такой вопрос. Вы вернулись с рождественских чтений на той неделе. Работали в той секции, которая как раз была посвящена оглашению и катехизации. Что-то нового, принципиально нового вы в идеях вот этих рождественских чтений увидели? Что-то вам еще открылось, что-то вы для себя уяснили? Или, в принципе, вот наша епархия, наша система оглашения укладывается в ту традиционную, которая вот возрождается в нашей церкви?
Ну, я надеюсь, что она укладывается, потому что то, что говорилось и проговаривалось так или иначе созвучно нашему опыту, вот, и, по крайней мере, особой критики вот нашей системы, нашего подхода, я бы так сказал, даже мы не услышали, даже увидели какие-то моменты, которые уже где-то используются, где-то адаптируются. Вот. Самое главное, наверное, что прозвучало, и это основа, две вещи я скажу. Это первое, что катехизация и оглашение должно стать делом всей церкви. Это дело не только священников, не только духовенства, это дело не только там, учителей церковных, педагогов, катехизаторов, но это дело всей церковной общины, всех, кто так или иначе себя считает православным, осознает себя с христианством, всех, у кого есть хоть какая-то искорка веры. Во-первых, себя постоянно в этом процессе содержать и такой вот тонус, это образовательный тонус себе придавать. Это, во-первых, вот. Во-вторых, как-то тем людям, которые еще не вошли в церковь, которые еще не знают, как войти, постоянно им об этом говорить, что есть такая возможность, и что необходимо научиться жить по вере и по жизни христианской, чтобы не было много ошибок в духовном своем становлении.
Итак, мы переходим ко второй беседе. Вы уже тут сказали нам о двух пути. Очень интересно раскрыть эту тему сегодня, именно потому что много, особенно новоначальное, рассуждая об этих двух путях, которые предлагает церковь каждому христианину, много спорят, какой же путь выше, какой лучше, как вот следует разуметь новоначальным как раз, как отвечать на эти вопросы.
О двух путях, да, именно?
Да.
Ну вот мы уже говорили, что вся Библия пронизана вот этой темой, что существует два пути, путь жизни и путь смерти, и на протяжении всех наших бесед необходимо постоянно к этому обращаться, постоянно к этому призывать и сознание вот каждого человека, и призывать к тому, чтобы свой путь жизни человек выдержал. Вот. Это очень древняя традиция, и, собственно говоря, вот один из древних памятников, таких Дидахе, учение Господа, данное народом через 12 апостолов, или по-другому еще называющие 12 апостолов.
Учение 12.
Да, учение 12. Вот. Он не вошел в Священное Писание, но как древний текст он необычайно авторитетен. И по своей композиции, и по своему содержанию выдержан. Можно считать, что это был один из первых таких предкрещальных катехизисов, который достался нам со времен апостолов. И вот он начинается, прямо первая глава, первый стих, прямо начинается с этой темы. «Есть два пути». Один жизни и один смерти. Велико же различие между этими двумя путями. Путь жизни на самом деле таков. И разбирается, во-первых, полюби Бога, создавшего тебя, во-вторых, ближнего своего, как самого себя, и не делай другому того, чего бы не захотел, чтобы делали тебе. Вот. И, в принципе, если мы возьмем литературу апостольского времени, литературу мужей апостольских, вот то, что первое раскрывалось перед сознанием того, кто хотел креститься, раскрывалось вот это учение о двух путях, чтобы человек совершил вот этот свой нравственный выбор. Соответственно, и в Библии мы видим, как эта тема проходит красной нитью, начиная от понятия древа жизни и древа познания добра и зла. Может быть, более подробно об этих понятиях можно говорить в то время, когда будем говорить о сотворении человека, о сотворении мира и человека. Но, тем не менее, кратко укажем, что уже с первых глав книги «Бытия» Господь открывает перед человеком два пути – путь жизни к древу жизни, и предостерегает его, чтобы он не вкушал с древа познания добра и зла, и сказал, что смертью умрешь, то есть не иди путем смерти, говорит Господь. Дальше во Второзаконии мы читаем, что Господь сказал: «Жизнь и смерть предложил я тебе, избери жизнь». То же самое, та же самая тема. Наконец, в книгах притч Соломоновых, в книгах «Премудростях», в псалмах необычайно развито понятие вот этих двух путей. Например, во второй главе книги «Притч Соломоновых» подробно разбирается тема двух путей. Вот. И очень важно, что человек выбирает путь жизни тогда, когда он осознает понятие страха Божия. Вот второе понятие, которое нам важно раскрыть и важно осознать, это понятие о страхе Божьем. Собственно говоря, с него и начинается книга притч Соломоновых. Начало мудрости, страх Господень. Доброе разумение в пути всех водящихся им. А благоговение к Богу – начало такого разумения. Еще раз подчеркну, чтобы это как-то улеглось в сознании. Доброе разумение у всех водящихся им. А благоговение к Богу – начало такого разумения. То есть страх Божий, как доброе разумение, есть основа всей нашей духовной жизни. Если его не будет, такого страха Божьего, то не будет самой жизни. И вот, собственно говоря, страх Божий, как вот духовное такое понятие библейское, оно, опять же, тоже выражено во всей Библии и тоже проходит красной нитью через всю Библию. Сразу надо сказать, что страх Божий – это не фобии, так называемые. Вот есть фобия у людей такая, такой страх, ну, чуть ли не физиологический такой, панический страх. И вот страх Божий – это не такой страх. Страх Божий, он действительно близок к нашему пониманию благоговения. То есть, к чему мы благоговеем, когда мы благоговеем. Вот это вот момент очень важный. Поэтому, развивая и раскрывая понятие страха Божьего, нам необходимо увидеть его во всей перспективе. Я лишь хотел бы сначала, может быть, привести несколько примеров, как он в Библии раскрывается, а потом дать уже более подробное объяснение этого понятия. Несколько примеров. Вот Бытие, 50 глава, 19 стих. Иосиф сказал: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Он сказал это в том случае, вернее,
в тех обстоятельствах,
да, когда сам отец пришел к Иосифу и стал просить за своих братьев, что братья, которые продали его в египетский плен, в рабство египетское, а перед этим его избили, и над ним насмеялись, бросили его в ров, и в этом рву он лежал долгое время лежал в этом рву, и вот он в рабстве становится вторым это человеком после фараона в Египте. И все братья вынуждены из-за голода приехать в Египет. Да. И они не могут понять, что он их способен простить. Они не могут понять, что вот он к ним вот так же их любит, как и тогда любил, когда еще был мальчиком. И понятно, что они это не могут вместить. И подходят к отцу своему и просят, чтобы отец, будучи и имеющий авторитет, как бы связал Иосифа клятвой, чтобы он поклялся, что он им не будет мстить. Вот, видимо, такой был у них план. На что Иосиф очень просто сказал, и у них отпали все сомнения. «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Вот страх Божий в данном случае, который открыл Иосиф братьям, он говорит о том, что он не способен на месть, не способен держать обиду, не способен держать зло. Вот первое свойство страха Божьего.
Отец Александр, извиняюсь, что я вас перебиваю, но вот эта тема, почему православный человек не должен мстить, вот она вызывает много вопросов у людей. И даже у православных, вот недостаточно вот церковленных людей, ну а уж у людей, которые только сочувствуют церкви или вообще не церковных, вот в очень большой степени этот вопрос смущает. Почему же вот православный человек не должен мстить? Это сегодня это воспринимается как
слабость.
Как слабость, признак некоторой слабости. Дальше вот в таких произведениях, допустим, как «Граф Монте-Кристо», мщение, месть становится вот какой-то сквозной линией сюжета, который
смыслом
буквально
жизни
очаровывает. Да, смыслом жизни. Вот. Поэтому почему вот это нельзя? Почему человек, которого даже обидели, может быть, кровно обидели, да, не должен мстить?
Да, ну вот вопрос, который опять же здесь возникает. И еще раз это подчеркну, что чтобы не мстить, нужно иметь страх Божий в себе. Вот. А почему нельзя мстить? Оно исходит из очень простых, на самом деле, рассуждений. Кто является нашим врагом? По большому счету, если для язычников врагом является тот, кто тебе причинил то или иное зло, то или иное, тот или иной ущерб, то, естественно, ты должен с него этот ущерб взыскать во что бы то ни стало. Иначе тебя и дальше будут уничтожать.
Обижать и притеснять.
Если мы возьмем Ветхий Завет, то мы увидим, что ветхозаветный человек врагом уже называл не личного своего врага, а называл врагом тот, кто является врагом Господа, поскольку вся личная жизнь такого ветхозаветного праведника, она подчинена Господу и посвящена Господу, то, соответственно, если человек враждует против такого праведника, то он враждовать может только в том случае, если он является врагом Богу. Поэтому с такими врагами, конечно, нужно бороться, поскольку они враги Господа. И, наконец, мы встречаемся в Новом Завете со слов апостола Павла, что наша брань не против плоти и крови, но против сил зла, духов злобы поднебесной. И, собственно говоря, против них-то мы и должны вести войну. А плоть и кровь, то есть любой другой человек, является лишь игрушкой этих сил, когда совершает против нас злобу. И отвечая, мстя ему, такому человеку, мы как бы отвечаем на провокацию дьявола, на провокацию сатаны. Сатана и хочет, чтобы мы злом отвечали на зло. Но поразительный факт такой из жизни, что если мы на зло отвечаем зло, то мы не уничтожаем зло, а становится гораздо больше зла.
Приумножаем
его. Отвечая зло злом на зло, мы приумножаем зло. И причем не просто два зла становится, а становится четыре зла. То есть оно увеличивается в геометрической прогрессии. И вот поэтому месть наша, она всегда оказывается против нас. Особенно для христиан это важно понимать. И как сам Господь сказал, что Он воздаст, что вот нужно верить в воздаяние Божие. Не в месть, не в наказание Божие, а в воздаяние. Господь сам воздаст так, как нужно воздать. И тому, кто терпит зло, и в этом плане он не мстит, и тому, кто совершает это зло. Господь воздаст так, как он считает нужным.
Бог отмститель, так сказано, да?
Да, Бог ревнитель, мне отмщение, ас воздам, да. Вот. Второй пример по страху Божию, который очень важно нам тоже иметь в виду. Это пример связан с таким подвигом бабок-повитух, который был, опять же, в земле египетской. Когда израильтяне умножались, их становилось все больше и больше, то египтяне решили их численность регулировать. И приказывали это, мальчиков
новорожденных
бросать в Нил. Угу. Вот. Но сказано было, что бабки-повитухи боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Это Исход, 1 глава, 15 стих. Вот, и, конечно, в данном случае вот этот пример говорит о том, что страх Божий гораздо больше страха смерти. Вот мы, как люди, становимся людьми именно тогда, когда начинаем иметь вот этот страх Божий. Потому что страх смерти – это самый страшный страх, если можно так сказать, для всего живого.
Да.
Для всего живого. То есть животные боятся смерти. Инстинкт самосохранения они не способны преодолеть. Они его способны преодолеть только ради сохранения рода своего. Можно сказать, иногда. И то все равно инстинкт самосохранения у животных необычайно велик. А вот человек способен преодолеть страх смерти с помощью вот страха Божьего. То есть, когда он становится человеком, который имеет вот внутри себя, внутри своего сердца такое состояние, такое чувство, такое расположение сознания и сердца. И поэтому следующее, что хотелось бы сказать, это пример, как человек достигает такого состояния. Пример из двух тоже праведников ветхозаветных. На примере Иисуса Навина и пророка Моисея, можно сказать. Когда Господь им говорит: «Сними обувь твою». Вот состояние страха Божьего говорит о том, что человек испытывает такое благоговение, что он снимает обувь, это образ, что он пытается подойти к Богу чистым, разутым, то есть не хочет наследить, не хочет испачкать. Вот когда мы входим в квартиру в гости, мы тоже должны иметь некоторый такой страх Божий по отношению к тем, кто нас пригласил, чтобы не обидеть хозяев. Вот. И мы снимаем обувь, проходим, что называется, босиком, чтобы не наследить, чтобы не испачкать. И вот похожий образ, я вот просто зачитаю, из Иисуса Навина. «Вождь воинства Господне сказал Иисусу: „Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято“». Иисус так и сделал. То же самое было с Моисеем, когда он увидел купину неопалимую. Куст горел и не сгорал. Он пошел, и был голос: «Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, свято». И вот приближение к Богу, осознание вот Духа в своей жизни, Духа Божьего, Духа Святого, требует вот такого особого благоговения. «Сними обувь твою с ног твоих», говорит Господь. И вот это состояние такое, оно, конечно, связано с мудростью человеческой. Вот следующее понятие, которое нам надо разобрать, это понятие мудрости.
Отче, прежде чем мы перейдем к понятию мудрости, можно мне задать один вопрос? Вот страх Божий, на мой взгляд, есть еще примеры достаточно такие яркие в Писании. Их много, да?
Их очень много,
много, да. Но вот когда, помните, Господь стал входить в Петра, в знаменитом том месте Евангелия, он говорит: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный».
Прекрасно.
Вот, прекрасно, да, пример уже евангельский. Вот мы как-то сказали, что страх – это больше благоговение, чем ужас. Да, но вот, вот это вот состояние Петра, оно как-то мне представляется, наверное, как вот ужас от своего состояния.
Тоже верно.
Да,
тоже верно.
Вот, да. Кроме того, что вот если мы почитаем там Апокалипсис, возьмем последнюю книгу Священного Писания, то вот когда это чудесное видение, откровение настигло апостола Иоанна Богослова, он тоже в каком состоянии был?
Да,
в
ране, да?
То есть вот как
трепет,
вот этот трепет?
Трепет,
да.
Трепет. Ну вот здесь, наверное, я не совсем глубоко раскрыл благоговение. Действительно, оно еще связано с таким внутренним трепетом. Вот такое есть даже понятие страх и трепет. Вот страх Божий и трепет, когда человек готов упасть ниц, когда он чувствует Бога. Вот такой пример из жизни современного человека рассказывают, что одно из имен Божьих на одном из языков – это тот, перед которым падают ниц. Когда Бог является, человек падает ниц, готов вот полностью подчинить себя тому, кто ему явился. Ну, естественно, если у него верующее сердце, если у человека ожесточенное сердце, злобное, как вот у сатаны, он это с ненавистью начинает смотреть, как вот бесы трепетали, но при этом ненавидели Бога. Такое тоже, к сожалению, бывает. Вот. Но нам важно в себе вот это сердце благоговейное развивать. И вот в данном случае шел этот человек по какому-то городу, описывал такое событие и почувствовал присутствие. И вот внутри его, внутри сознания появилось желание упасть ниц перед тем, кого он почувствовал. Вот это трепет и благоговение, то, что апостол Петр испытал, когда увидел Господа, он понял, кто он есть. Апостол Петр сразу увидел, что Господь наш, Иисус Христос, есть Господь. Наверное, тогда он и приоткрылась вот та тайна, когда он потом исповедовал Христа Господом. «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Первый апостол Петр исповедовал. Вот у него тогда это родилось, в той лодке, когда он увидел, кто перед ним стоит, увидел взгляд Господа, полный любви, увидел его поступок полный любви. Всю ночь они трудились, наверняка были голодны, и Господь им явил эту милость. И вот на такую милость у апостола Петра такое покаяние возникло. Да, совершенно верно, страх Божий, он ведет человека к покаянию, к такому покаянному чувству. Он вот эту вот дистанцию показывает человеку, кто есть Бог и кто есть человек как тварное существо все-таки, и тем более падшее существо. То есть осознание, в каком мы находимся состоянии, в каком мы находимся падении на этой земле.
А если вот страх Божий отсутствует?
Вот это и есть демоническое состояние.
Демоническое состояние.
У них тогда паника, вот как у бесов. Они веруют, но трепещут. Не трепет вот в этом, не трепет как благоговение, а трепет просто как вот
перед
паника.
Перед грубой силой, да?
Перед грубой силой, да. Вот как у нас фобии бывает, когда человек боится.
В бессознательном состоянии находится, да, вот практически.
Он, да, теряет сознание. Он становится одержимым, когда человек начинает всерьез бояться. Это состояние всегда связано с грехом. Человек боится всегда тогда, когда у него совесть нечиста, когда его грех разрушил. И поэтому, собственно говоря, страх, вот физический страх, такой сатанинский страх, это тот, который разрушает человека. А страх Божий, наоборот, созидает человека.
Недаром в Писании вот говорится о всех явлениях от Архангела Гавриила Пресвятой Деве.
Да.
Пресвятая Дева испугалась. Да? Дальше Захарии благовестие.
Как раз-таки наоборот, Пресвятая Дева не испугалась.
Ну, это был страх Божий.
А, ну, страх Божий, да.
Да, это вот современный русский язык так. Конечно, мы по-другому как-то уже и сказать-то, только по-славянски можно корректно. Вот Захария, напал на него страх, да, сказано тоже. То есть вот...
Онемел.
Онемел, да? То есть вот это вот состояние беспомощности, когда ты чувствуешь себя ничтожеством, червяком перед этой силой, которая созидала вся и все. Вот это состояние страха. Так, значит, второе у нас...
Следующее понятие, да. Это понятие о мудрости. Вот, о мудрости нашей человеческой. Все знают, что такое мудрость человеческая, наверное. Или все-таки ведем это понятие?
Нет, вот тут надо разделить, потому что наша житейская мудрость — это умение быть конформистом, приспосабливаться, хитрить, уметь служить двум господам, быть вот практичным человеком, все использовать в своих интересах. Вот.
Все-таки как намешано все.
Да, 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 да. А вот что имеет в виду под этим Писание?
Да, все-таки мудрый и умный человек. Умный человек — это тот, который умеет, ну, вот что-то анализировать. Наверное, то есть умеет учиться, способности есть. В принципе, это от природы дано. Один умнее, другой менее умный в чем-то. А мудрый человек – это способность, которая достигается в течение своей жизни. Мудрый человек – это тот, который наперед знает причину своих вот, поступков, который…
И предвидит их результат.
И предвидит их результат, совершенно верно. В принципе, в этом плане мудрость, она свойственна человеческому роду. Мы можем мудрость как таковую отыскать и среди других народов, причем иногда очень глубокую. У тех же учителей мудрости, там взять Сократ как образец мудрости, Конфуций, там, Будда, том, это тот же. Вот, это люди, которые смогли в жизни что-то увидеть вот то, к чему может привести неправильный поступок, тот поступок, который может привести к разрушению. Но проблема в том, что они понимали мудрость, исходя из самой жизни человека. Поэтому не случайно Сократ сказал: «Человек есть мера всех вещей». То есть они учились мудрости, исходя из внутренней жизни человека, так называемое естественное откровение человека о самом себе. Когда же мы начинаем открывать Библию и видим, как там мудрость понимается, то очень важно утвердить, что в Библии, вот в книгах мудрости, которые назывались хохмические книги по-еврейски, хохма переводится как мудрость с еврейского языка. Вот все эти книги, притч Соломоновых, премудрости Сираха, они называются книгами мудрости в целом, если взять. Так вот, в этих книгах очень важная показана такая практика учиться сопоставлять свою человеческую мудростью с премудростью Божией. Вот премудрость Божия – это то, что Господь открывает свои пути верующему человеку. Это явление путей Божьих в этом мире. И, конечно, вот премудрость, в этом плане мудрость, которая соотносится с премудростью, это умение видеть себя в промысле Божьем. Поэтому вот такую цитату прочитаю из псалмов, из псалма 135-го, что «Господь, который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его сотворил светила великие, ибо вовек милость Его, Его солнце для управления днем, и звезды и луну для управления ночью». Вот это есть премудрость, то, как все сотворено. Все устроено в этом мире премудро. Нельзя сказать гармонично, это неправильно. Премудрость гораздо выше любой гармонии. Гармоничность – это как раз-таки понятия языческие, а премудрость гораздо выше любой гармонии, потому что оно свидетельствует не просто о таком гармоничном, иногда статическом состоянии, а премудрость говорит нам о том, что этот мир имеет смысл, этот мир имеет цель, он развивается в соответствии с Божьим замыслом, с Божьим промыслом. Так вот, умение себя видеть в этом промысле Божьем и не мешать Господу промышлять о нас, находить нас и в каком-то смысле руководить нашей жизнью, это есть мудрость библейская. То есть та мудрость, которая и призывает Библия человека.
То есть мудрость и премудрость – это не одно и то же. И, наверное, так же, как ум и разум – это тоже не одно и то же, да, в этом смысле?
Да, совершенно верно. Ум и разум – это не одно и то же. Вот. А мудрость и премудрость – это две вещи, которые необходимо соотносить. Необходимо соотносить. Вот. Далее хотелось бы подчеркнуть еще следующие моменты, очень важные, что человек каждый, который приходит в церковь через крещение, или вот, может быть, еще только кто-то идет к крещению, вот кто нас слышит, важно сказать, что вот эти понятия, про которые мы сегодня говорили, три понятия, еще раз подчеркну, это путь жизни, путь смерти, это страх Божий и премудрость. Мудрость и премудрость. Вот эти понятия необходимо соотнести со своими целями в своей жизни. А чем мы жили до этого? А как наша жизнь? Есть ли в ней вот те ростки мудрости и страха Божьего? Что в нашей жизни, вокруг чего мы строим жизнь? В чем благоговение нашей жизни? То есть за что мы готовы умереть, как вот эти бабки-повитухи, которые готовы были идти на смерть, лишь бы не убивать младенцев и не отдавать их этим воинам, фараонам? Вот этот момент, он очень важен. Вот. Поэтому, конечно, он приводит нас к следующему такому небольшому размышлению, что когда мы начинаем вот раскрывать свою жизнь и цели своей жизни, необходимо научиться сопереживать и сотрудничать с Богом, сопереживать вот этот страх Божий как первичное сопереживание присутствия Божьего и сотрудничество с Богом как развитие и раскрытие в этом мире премудрости Божией. И, наконец, следующее, что обеты святого крещения, которые, ну, кто-то, может быть, уже принял, а каждый оглашаемый в свое время их будет произносить. Обеты, обещания, откуда они идут? Само понятие обетов, конечно, нет в самом чине. Их нет в самом чине, но обеты есть в Евангелии. На самом деле, если быть более точным, в послании апостола Петра. Апостол Петр говорит, что крещение есть не плотской нечистоты, а мытие, но обещание Богу доброй совести. Вот это обещание Богу доброй совести, из него и вытекают все крещальные обеты, которые вот человек произносит перед принятием святого крещения. Первый обет – это отречение от сатаны и всех дел его, всего служения его, ему. И второй обет – сочетание со Христом и исповедание веры во Христа в Церковь и исповедание Бога. Вот эти крещальные обеты, они исходят из Нового Завета. И, конечно, необходимо осознать нам, что принятие святых обетов, оно связано вот с этой нашей ответственностью. Должно происходить в страхе Божьем, в страхе Божьем и премудро усваиваться в жизни. И как заключение, может быть, завершение этой темы, я уже, чтобы точку поставить, хочу сказать, что сам Господь сказал о себе: «Я есть путь и истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это в Евангелии от Иоанна сказано. И вот, то есть путь жизни и страх Божий, и премудрость, все это связано со Христом. Если мы научимся всматриваться в личность Христа, любить Его, если мы Его соотнесем с собой, чтобы Он нас вошел в нашу жизнь и осветил нашу жизнь евангельским благовестием, собственно говоря, вот тогда мы достигаем и осознаем вот эти три библейских основных понятия, на которых строим всю нашу жизнь.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем третью огласительную беседу по плану нашего миссионерского отдела и продолжим нашу встречу в следующую субботу. Я благодарю руководителя миссионерского и молодежного отделов нашей епархии, отца Александра Сандарева, за нашу встречу. Надеюсь, что мы отклик услышим от вас и многочисленные вопросы в следующей передаче по уже изученному нами материалу. До новых встреч и благословите, отец Александр.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.